Уважаемые братья и сестры, в нашей студии настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиерей Андрей Канев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Батюшка, мы уже много раз говорили с вами в эфире о праздниках. Вот в эти светлые рождественские дни хотелось бы сказать о том, что в жизни нашей наступило какое-то просветление. То есть мы увидели, где черное и где белое. И стали уже к этому жестче, наверное, относиться, или все-таки не нужно быстро судить обо всем, нужно какое-то время подождать и посмотреть, что действительно черное, что действительно окажется белым, и вообще правомерно ли такое жесткое деление?
Полутона есть однозначно. Ну, давайте с духовной точки зрения рассмотрим. Вот, допустим, человек пообедал. Ну, обычная наша повседневная жизнь. Вот он приготовил себе поесть и пообедал. Это плохо или хорошо? Черное или белое? Ну, с духовной точки зрения. С евангельской. С евангельской.
И нейтрально,
совершенно верно. То есть, видите, уже что-то появилось, кроме черного и белого. Да? Есть то, что не осуждается Богом, безусловно, потому что Он сотворил нас такими, что мы нуждаемся в пище, да, мы от пищи получаем силы для жизни. Но если человек вот просто приготовил себе обед и поел, он не объелся, да, он не чревоугодничал, он там не покупал себе там икру за 350 миллиардов, да, а просто вот обычный борщик приготовил, поел, и это не хорошо, не плохо, так скажем, да, это не оценивается никаким образом и не осуждается. То есть вот уже получается, у нас есть довольно много в жизни поступков, да, которые на самом деле не черно-белые, да, они какие-то, ну обычные, обычные какие-то цветов, я не знаю, серенькие какие-то, да, серенькие будни. Понятно, что в это может вкратце грех, когда мы начинаем чревоугодничать, да? И может, допустим, вкратце добродетель, когда человек начинает, допустим, перестает кусочничать, да, или, допустим, меняет рацион питания на простую пищу, например, да, уже как бы похоже на борьбу какую-то, да? То есть тот же самый обед, он из серого может превратиться или в черный, или в белый. То есть вот так получается. Очень близко все на самом-то деле, да? Но есть какие-то поступки, которые, ну, такие как бы не оцениваются никак с точки зрения Евангелия. Или, допустим, вот что, какая благодать любить любящим тебя, да? Вот мир он оценивает как нечто положительное, что вот есть люди, которые ко мне хорошо относятся, я тоже к ним хорошо отношусь, как бы это замечательно, классно, дружба там, любовь там, все дела. А с точки зрения Евангелия это ноль, серость, да? Которая не осуждается Богом, но и говорит, ну, Господь же сам говорит, что за благодать, что ты любишь того, кто тебя любит, да, люби врагов, да, что, безусловно, является уже, ну, в категориях черно-белое, уже белым, да, нечто таким добродетельным. Вот, поэтому эти полутона есть, есть полутона в плане оценки добра и зла, например, тоже, потому что мы должны понимать, что человек существо сложное, да, и даже в категориях греха мы должны понимать, почему согрешил человек. Вот он, допустим, согрешил, потому что испугался, или потому что он, допустим, намечал очень долго совершить этот поступок, да? Или очень хотел сделать эту гадость. То есть это тоже разное состояние души, да, и, соответственно, разная ответственность человека за те или иные грехи. Потому что есть грехи смертного характера, да, есть грехи условно тяжкие, условно простительные. То есть категории греха тоже разные. То есть уже даже в плане греха есть проявление грехов, есть уже распределение по тяжести, так скажем, нанесение ущерба, да, своей душе. То есть вот так вот просто рубить, что черно-белое больше ничего нет, конечно, ну, не надо, потому что мы сложные существа, и надо смотреть более внимательно. Но то, что вот наши дни не позволяют нам увидеть вот эта внешняя политическая обстановка, внутри политическая обстановка в стране, да, она позволяет нам действительно увидеть и надеяться на то, что вот эти дни, они должны принести очищение. Я надеюсь на это. Надеюсь, правда, без Христа это вообще невозможно сделать, но я надеюсь на то, что эти потрясения, они даются для очищения нам, как некий шанс, да, шанс России снова стать великой христианской страной. Потому что если она просто будет великой, но не христианской, какой у нее смысл?
Батюшка, ну вы по роду своей деятельности, работе с военнослужащими, не раз бывали на фронте. И вы чувствуете, понимаете, как это должно быть уже?
Я это понимаю в том плане, что противника надо уничтожать, потому что он враг, когда он с оружием. Когда он сдается в плен, вот тут включается заповедь «люби врагов». Вообще сама по себе понятие вот этого, вот этой заповеди «люби врагов», она относится больше к личным врагам, не врагам государства, да, не врагам страны. А тут тоже нельзя скатываться, знаете, в категорию такого абсолютного пацифизма. Вот эти заповеди, как ударили тебя по левой щеке, а по правую, она касается личных отношений. Она не касается отношений защиты близких, там, защиты жены, защиты семьи, защиты родины, защиты веры. У нас вот этот перевертыш толстовский, он, к сожалению, произошел в 20 веке. И мы, современные христиане, к сожалению, этим толстовством очень часто заражены. И для христиан очень часто бывает так, что «ах, война», так это реальность. Реальность того падшего мира, в котором мы живем. Да, война, да, надо идти мужчинам защищать свою родину, женщинам собирать там пожертвования, вязать носочки. Но это реальность. Почему мы придумали, что мы живем в каком-то, знаете, изолированном, абстрактном аквариуме, где-то нас только вот по головке гладят? Мы заслуживаем эту войну. Сколько у нас абортов миллионов в год, сколько у нас разводов, сколько у нас всякого разврата, воровства, коррупции и так далее, безверия. Мы заслуживаем эту войну. Поэтому это все закономерно. Поэтому по отношению вот этой вот заповеди «люби врагов», она относится именно, допустим, к взаимоотношению в воинском коллективе. Да? Когда военнослужащие тоже ведь это разные люди. И надо научиться прощать. Вот ты в одном окопе с ним сидишь, а у него, допустим, противный характер. Надо его тоже принять. И любовь правильно проявить. Если он напился и там плохо себя ведет, дать ему по башке, чтобы успокоился. Это тоже проявление любви. Иначе он погибнет. И еще и других приведет к гибели. То есть то там немножко другой мир, и по-другому это все проявляется. Но не означает, что это не работает. Поэтому вот, то отличает нашу армию с древних времен христианских отношение именно к врагам, когда они перестают быть врагами с оружием в руках. По отношению к пленным, да? Если мы знаем, что, к сожалению, есть многочисленные примеры и противной стороны пыток, и расстрелов, это документальные уже факты, то с нашей стороны же нет таких зверств, издевательств, там, пыток безоружных людей, что, безусловно, является военным преступлением. Вот так получается.
Нам нужно обращаться к опыту воинов прошлого?
Обязательно нужно.
Сейчас, мне кажется, очень актуален Ушаков, очень актуален Суворов, то есть люди, которые, оставаясь настоящими христианами, не проигрывали битвы и воевали, реально воевали с врагами. Александр Невский — очень многогранная личность.
Да, это правда.
Но ни школы, ни университеты не дают нам этой информации.
Университет — это просто рассадники либерализма и промывки мозгов западными ценностями, в кавычках ценности, слово «ценности» надо ставить. Школы — это тоже получается еще пока область, требующая реформы, потому что вот сейчас только создается некий единый учебник, да, по истории. Историю надо учить нормально, изучать ее, да, нормально, трактовать ее нормально. Вот, поэтому это все еще, я думаю, очень надеюсь, что это все еще будет впереди. Вот, а что касается опыта прошлого, то его обязательно надо анализировать не только с точки зрения там, тактики там, и так далее, да, а именно духовного содержания подготовки военнослужащих. Вот если у нас общество безрелигиозное, то, естественно, и войско будет безрелигиозное, да? А еще тот же Александр Васильевич Суворов говорил, что безверное войско учить воинскому делу, что перекаленное железо точить. Когда железо перекаленное, оно очень твердое получается, да, его точить почти что невозможно. И потом еще и кромку не держит. Так получается, по практике. То есть бесполезно, ты потратил кучу усилий, а эффекта минимум. Поэтому он, если Суворова брать, Александра Васильевича, я буквально поднакупил книжек про Суворова современных, вот сейчас, когда время есть, читаю, к сожалению, времени мало вообще для чтения, к сожалению, вообще переживаю, но, тем не менее, отмечаю, мне стало интересно, знаете, почему я взял его читать, понятно, что я знал про него там какие-то там по верхушкам что-то можно было услышать, а мне стало интересно именно в связи вот с проводимой спецоперации, потому что очень много цитат у военных, цитат Суворова, на него ссылаются, но взяли ли мы глубину Суворова, да? Взяли ли мы его принципы подготовки солдат? И, конечно, нет, надо сказать, потому что у нас светское общество, естественно, светская подготовка военнослужащих, да? Там упор ставится на боевую подготовку, но на духовную-то нет, потому что, понятно, светское общество и армия — это отражение общества. А у Суворова совершенно было четко понятно, как он готовил. Это известно. Вот приходит новобранец, его ставят в опытный коллектив. Небольшие там коллективы были на уровне взвода, отделения. То есть там 9 человек, 10 или 30, вот такие. Они как семьей жили. И этого молодого бойца, который вышел из крестьян, который, естественно, не из Африки же взят, он тоже из русской среды взят, то есть он что-то знает о вере, но тем не менее его обучали катехизису, представляете, его обучали основам веры, его обучали основам молитвы, и в распорядке дня военнослужащего, так хоть казенным языком это называется, да, но распорядок дня военнослужащего, они же живут по распорядку, была обязательно молитва в начале дня и в конце дня на построении. Были военные священники, были полевые храмы, и этому уделялось серьезное внимание. Не по остаточному принципу, как у нас сейчас, а серьезное внимание, да? Вот, и, допустим, интересный факт, что Александр Васильевич Суворов собственноручно составил молитвослов воина, и он в рукописном виде распространялся. Он сам рукописно составил мини-такой катехизис для военнослужащих, для своих воинов, и он тоже распространялся среди военных. Он строил школы для детей, солдат и офицеров в своих гарнизонах. И тоже там, естественно, преподавался закон Божий, преподавалась духовная наука. Потому что в науке побеждать, там огромная часть посвящена, на самом деле глубина посвящена Богу. Ну, Бог наш генерал, он нас водит, там вот эти все принципы, да? А что такое водит-то? Как он нас генерал, да? Это на самом деле раскрытие военным языком катехизиса о том, что Бог творец мира и земли, он вседержитель, да? Это все очень, на самом деле, глубокие вещи. И поэтому его солдаты могли спокойно идти на смерть, потому что они не боялись. А когда человек без веры живет, конечно, он боится. Ему хочется, чтобы он потеряет там ипотеку, машину, квартиру. Да? Все земное к чему привязан. Поэтому вот эти факты, они есть ведь, к сожалению. Когда люди этого всего боятся. Или вот, допустим, взять пример, как Суворов Александр Васильевич брал крепость Измаил. Крепость Измаила, напомню, в 18 веке это крепость, построенная французами для турок. Там Евросоюз участвовал очень серьезно на тот момент. В принципе, фортификации, то есть строительство крепостей, они были на Измаиле четко воплощены. Это была реально неприступная крепость, современнейшая. Не просто там какой-то турецкий балаган, а это именно была современнейшая европейская крепость. И Александр Васильевич перед тем, как уже потренировались, да, уже все планы разработали, потренировались. Что он делает? Он объявляет на 3 дня, на 3 суток пост во всех войсках своих. Исповедь и причастие. И после того, как все попостились, покаялись в своих грехах, поисповедовались и причастились, они пошли и взяли эту крепость с превосходящими силами противника. Понимаете, это тоже ведь опыт. Это же не просто так для галочки все было сделано по-настоящему. И, безусловно, этот опыт нужно брать. Потому что без Христа России не выжить. Без Христа мы ничего не победим никого. Можно сказать, а в Великую Отечественную войну там не христиане боролись. Но я же вас умоляю. В Великую Отечественную войну был резерв вот этого еще христианского духа. Кто там воевал-то? Кадровая армия погибла в первые месяцы. Воевали как раз 30-летние, 40-летние мужики в основном. Да? А это люди, которые воспитывались еще в царской России и позже. Вот революция произошла, это не значит, что вся духовность в народе кончилась. Это еще тот был духовный задел православной России, который победил фашизм. Вот в чем суть вопроса. Поэтому обязательно нужно изучать. Не просто изучать, а воплощать, потому что это вещи, которые неприходящие. Если тактика, она может меняться, понятно, там лошадки, тут танки, но духовно-то принципы остаются одни и те же. Поэтому это актуальнейшая, на самом деле, тема.
Вы на месте же можете сделать уже какие-то выводы? Может быть, к этому идет? И наши офицеры уже выросли, которые воцерковлены с детства.
Но если говорить о молодежи, то, конечно, больше... Во-первых, вот знаете, что немножко оторвусь. Я уже 9-й год, получается, работаю в этих структурах. И вижу, что за 9 лет, конечно, изменилось отношение к священнику в войсках. Если раньше это было что-то такое, а мы же не первые пришли, потому что до нас священники ходили, там, и, хоть они были не штатные, а внештатные, и занимались, понятно, что мы не с ровного места начали, да, ну я конкретно. Но тем не менее, я за эти 9 лет вижу, что изменяется отношение к священнику в войсках. Ну потому что, в смысле, воевать, конечно, стали больше, да, и священники потихонечку работают, это очень тяжелый труд. армия-то, не надо думать, что ты пришел там и с генералами целуешься, как мне говорят, ты там с генералами целуешься, генералов-то не вижу в своей работе. Ну, такое представление такое, знаете, что мы только на пирушках сидим. Это не так совершенно. У священника очень сложная в этом плане работа. То есть он, если на приходе ты работаешь с теми, кто к тебе пришел, то здесь ты сам приходишь к людям, которые еще пока не осознали необходимость в тебе. Они еще не осознали необходимость изучать веру, они не осознали необходимость изучать свою жизнь, да, менять свою жизнь. И вот священник, он, по сути, является таким апостолом в армии, на самом-то деле. В среде, где жесткий мужской коллектив, где разговаривают на специфическом языке, да, где четко видно, если ты подлый, так оно видно, что ты подлый. Там, не лицемеришь особо долго, это ведь невозможно. Вот такая специфическая среда. Поэтому священнику еще нужно зарабатывать авторитет, стать своим. Это долгий процесс. Но он идет, и я вижу его результаты. Что священники потихоньку работают. У нас и мало людей еще на самом деле. Вот у нас войска Центрального военного округа, округ-то большой, от Волги до Байкала, территория России. А священников всего 32. Военных, я имею в виду, штатных. Там много нештатных помогают, отцы трудятся по силу возможностей, но понятно, что у штатного больше возможностей. Вообще в армии у нас, армия же тоже большая, получается, она разная. Там это и флот, и авиация, и так далее, и так далее. Там 300 должностей там, с небольшим, но это очень мало. Это очень мало. Ну что можно сделать, допустим, вот одна дивизия, допустим, дивизия, это 12 тысяч человек, там священник один. Это, по сути, неплохой городок. А плюс жены, семьи, там дети, которые тут же живут. Это просто огромный город получается. И в нем один священник. Много ли он там сделает, да? Так вот, тем не менее, это меняется отношение. Потом я вижу, встречаю молодых офицеров, которые в детстве, которых мама, допустим, водила в воскресную школу. Да? То есть уже поколения пошли тех ребят, которые знакомы с церковью. Для них это нечто чуждо. Они могут быть не очень религиозными, но это верующие люди. Это не безбожники, не атеисты, там, не какие-то там сатанисты. Хотя и неоязычников тоже хватает. Хватает, почему? Потому что мы не дорабатываем. Церковь, я имею в виду. Мы не можем дать почему-то современному мужчине, воину, воинского духа христианского. А он же есть. А почему? Опять же, вот тот самый пацифизм, толстовство, война плохо, нельзя там врага там уничтожать, это все родилось откуда? Но ты его не уничтожил, он придет, тебя пожалеет, что ли? Твою жену пожалеет, две детей, так никто никого жалеть не будет, это жесткий мир. Поэтому надо врага уничтожать до подхода к твоим границам, по сути. Вот, и мы должны об этом говорить. Это не нечто что-то противное христианству. Да, это война, это нехорошо, это некрасиво, это ужасно, это страдание, боль, мучение, там, трагедии, ужасно, но это реальность. Можно сказать, закрыть глаза, ходить мимо больницы, да, не заглядывать в нее, в какое-нибудь хирургическое отделение, сказать, ой-ой, там где-то есть страдания, у меня нет, я живу в каком-то мире бабочек, ромашек и ангелочков. А реальность-то говорит, что есть болезни, надо резать, да, ампутации, там, страдания, болезни. Но это правда, это есть. Да? Поэтому больницы нужны. Поэтому армия тоже нужна, такая, так скажем, своеобразная больница, да, скальпель, который уничтожает больные эти клетки, которые пытаются захватить организм нашего общества. Вот, поэтому, когда мы созреем и дадим вот этот вот суворовский даже опыт, духовный опыт, да, суворовский, то тогда, конечно, язычникам нечего будет делать. Они представляют, знаете, христианство как что-то сопляжуйское такое, я прошу прощения за грубое слово, это что-то размазню какую-то, знаете, он стоит, его там плюют, он такой, там, всех прощаю. Но трудно представить Александра Васильевича Суворова или Александра Невского в таком состоянии. Быстро по кумполу получишь. И правильно, потому что это мужское благочестие, да ведь? И мы очень часто, мы, я имею в виду церковнослужители, священнослужители, транслируем женскую форму благочестия. Женскую. Вот это вот поплакать, посидеть там, что-то там в тиши, там, что-то потрудиться. Ну, или монашескую, да? А где воинская? Что у нас, мужчины кончились? Они все монахами стали или бабами стали, что ли, все? Нет. Поэтому мы должны еще и мужское благочестие давать. Ты воин. А раз ты воин, какого ты лежишь на диване, пьешь это пиво, да? Будь воином, иди тренируйся, иди готовься к войне. Понимаете? Потому что попадут на войну, и давай стонать женам, там, звонить, что у нас там, видели, нас не покормили. Иди да будь в бою. Че сидишь? Че стонешь? Чем ты занимался? Пьянствовал? В игрушки играл? World of Tanks? Вот тебе живой танк, иди, иди воюй. Понимаете? Вот, а это же как раз и есть воинский дух. Куда он делся? Значит, ты был не воином. Вот тебя Бог сейчас призвал воевать идти. А мы начинаем, ах, ах, ох, кудах, кудах там, что? Вот надо сейчас заниматься. Вот наш, понимаете, и опыт предков пригодится. Духовный, я имею в виду. Вот, поэтому вот среди офицеров, конечно, есть люди и воцерковленные. Их не так много, надо честно сказать. Среди военнослужащих есть люди воцерковленные. Их не так много. Ну, потому что у нас общество нерелигиозное. Не может быть, чтобы, знаете, там у нас вообще 1% воцерковленных, произошла мобилизация, что всех что ли, воцерковленных мобилизовали. Нет, конечно, взяли, кто есть, да, вот общество, срез общества. Понятно, что там есть те, которые говорят, батюшка, хочу поисповедаться, причаститься, кто-то там молитву попросил, кто-то просто побеседовал. Обстановка тоже разная, она не такая вот в этих условиях, там не так проявляется религиозность, как вот у нас, там, пришел в храм, там, попостился, помолился, да, там крещение может быть, там, в течение 50 минут. Купелью может служить твоя кружка, с которой ты приехал, да? Вот, самое основное, кратенькое, там, по-быстренькому, потому что некогда, да?
То есть креститься можно быстро?
Да, 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 причащаться не когда там ты натощак, там, весь из себя там процедил себя насчет грехов, там, это все там в конце дня, в середине, после обеда, потому что, ну, по-другому никак, они в бой пойдут, и все, надо сейчас это сделать, ну, когда человек хочет, да? Я не сторонник того, чтобы всем подряд совать причастие, да? А когда человек хочет, попросил, то да, святое дело. Ты всегда возишь с собой и крестильный ящик, и дары святые, все-все с собой. Вот попросили, все, поисповедовал, причастил в полевых условиях. Дароносицу повесил на сучок, и тут же все сделал, без всяких условий.
Ну, все-таки в войсках русский дух чувствуется.
Ну, русский дух – это христианский дух, в первую очередь. Это же не просто воинственность сама по себе. Воинственность, наверное, в любом народе есть. Да, ведь воины есть в любом народе. Это не сама по себе воинственность, а это именно воинский дух, когда это все и с верой связано, да, и правильному отношению к врагу, правильному пониманию своей задачи, да, принятие вот этого промысла Божия себе, да. Духовитость такая в этом плане. Она есть, знаете, когда сильный командир. Вот от офицеров очень много зависит. Ну как вот от священников в приходе много зависит, если не почти все, да, на самом-то деле. Ну каков поп, таков приход, да. Также и в армии тоже. Если командир сильный, то вокруг него неважно какие там, хоть только-только мобилизованные, совершенно зеленые, не готовые, они в воинов превращаются. Если командир размазня, то и подразделение размазня. Там никаком духе, ни речи нет там. Так. Сброд и шатание. Это все зависит только от командира. Поэтому тот же Александр Васильевич Суворов, конечно, уделял и подготовке офицеров тоже серьезное внимание. Ну, потому что без командира никак.
Продолжение нашего разговора с протоиереем Андреем Каневым слушайте в воскресенье 15 января.